Trajkova. В эфире воскресный выпуск «Свобода в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: как в России празднуют Новый год? Почему американские эксперты озабочены политической ситуацией в России по итогам 2007 года? Сможет ли грузинская оппозиция существенно активизироваться накануне досрочных президентских выборов? Вот таким вопросом посвящен последний в этом году воскресный выпуск «Свобода в полдень». Политическая жизнь в канун Нового года обычно замирает, однако этого совсем нельзя сказать о Грузии, где как раз близятся внеочередные президентские выборы, назначенные на 5 января. Минувшую субботу оппозиция использовала для очередного массового выступления, причем наблюдатели отмечают, что это, возможно, была последняя возможность для оппозиционных политиков собрать так много сторонников. Митинг в Тбилиси, по разным оценкам, собрал от 5 до 10 тысяч человек. Митингующие потребовали от властей не допустить фальсификации во время предстоящего голосования, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Акция объединенной оппозиции на набережной реки Кура, площади под названием Рике, где 7 ноября произошли наиболее ожесточенные столкновения между сторонниками оппозиции и частями специального назначения, была, по всей видимости, последней как в уходящем году, так и перед президентскими выборами 5 января. Оппозиционные лидеры заявили, что это последнее предупреждение властям, чтобы они не посмели сфальсифицировать предстоящие выборы. Именно эта угроза рефреном звучала в ходе всех выступлений на митинге, в котором участвовали, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек. По заявлению одного из оппозиционных лидеров, председателя партии народа Кобы Давиташвили, оппозиция не допустит, чтобы власти сфальсифицировали итоги выборов. «Мы знаем о планах властей. Они планируют похитить урны для голосования. Но предупреждаем, у каждого избирательного участка будут дежурить группы активистов, которые не позволят властям похитить бюллетени». Президентская кампания проходила бурно, временами приобретая скандальный и даже детективный характер. Один из фаворитов президентской гонки, известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили, рейтинг которого, кстати, утроился сразу после того, как он обещал истратить $1 миллиард для помощи наиболее обездоленным слоям населения, заявил о готовности снять свою кандидатуру после того, как Генеральная прокуратура опубликовала записи переговоров между человеком с голосом, очень похожим на голос Патаркацишвили, и начальником чрезвычайного оперативного департамента МВД Ираклием Кодуа. В ходе разговора первый предлагал второму $100 миллионов в обмен на арест под предлогом фальсификации выборов министра внутренних дел Ваномера Бишвили. Бизнесмен не стал отрицать, что это именно его голос, но объяснил свое предложение Кодуа стремлением нейтрализовать части специального назначения МВД, чтобы те не применили силу против народа, если народ будет недоволен итогами выборов. Тем не менее, скандал вокруг Патаркацишвили привел к тому, что телекомпания «Имеди», контрольный пакет которой принадлежит ему, вновь прекратила вещание. На этот раз сами журналисты выразили тем самым протест против методов, которые, по их мнению, использовал кандидат в президенты. А объединенная оппозиция обвинила его в сговоре с властями с целью дискредитации оппозиционного движения. Согласно последним социологическим опросам, в Тбилиси Михаил Саакашвили и главный оппозиционный кандидат Леван Гачичеладзе имеют почти равные шансы, однако в провинциях население дает предпочтение Саакашвили, который проводит предвыборную кампанию под лозунгом «Грузия без бедности и безработицы». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Политические итоги 2007 года в России вызывают обеспокоенность у тех западных политиков и наблюдателей, которым не безразличны демократические процессы в России. Свертывание демократических свобод, проблемы со свободой прессы, рост имперских и националистических настроений и, как одно из следствий, ухудшение американо-российских отношений. Такую логическую цепочку выстраивает известный американский политический эксперт, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, а ныне сотрудник Гуверовского института Дэвид Саттер. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президентские выборы наверняка станут одним из главных событий Нового года в России. Но есть ли у вас ощущение того, что они могут стать столь же значимым для будущего страны явлением, каким оказалось избрание Бориса Ельцина и впоследствии Владимира Путина? Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что мы не знаем, произойдет ли реальная передача власти законно избранному президенту России, свободному в выборе собственных приоритетов и осуществлении своей собственной программы действий. Если это так, то такие выборы могут стать историческим событием, ибо они фундамент реальной демократической системы. Если же президентом будет избран Дмитрий Медведев, человек, близко связанный с Путиным, его ставленник, то тут же возникнет серьезнейший вопрос. Произошла ли передача власти, или новый президент будет не более чем маской, прикрывающей человека или группу людей, настроенных на сохранение власти? В таком случае эти выборы будут ничего не значащим проходным фактом, но который, по крайней мере, вряд ли вызовет новые революционные потрясения, чего, собственно, и хотят избежать многие россияне, готовые проголосовать за человека, выбранного Владимиром Путиным. В действительности, на мой взгляд, результатом осуществления такого сценария могут стать два тревожных варианта развития ситуации в новом году. Существует реальная вероятность серьезного фракционного конфликта внутри властных структур. Его первыми признаками стали сообщения о противостоянии разных ведомств в системе служб безопасности и аресты в их рядах. И второе, если российская политика в отношении Ирана будет отличаться преемственностью, то есть останется без изменений, она может привести к опасной конфронтации. Одним из поводов для нее может стать израильский удар по ядерным объектам Ирана, если израильтяне сочтут, что Тегеран опасно приблизился к созданию ядерного оружия, которое может быть использовано против них. А именно оппозиция Москвы является главным препятствием для введения действенных экономических санкций, которые бы могли заставить иранцев отказаться от ядерных работ. И если это произойдет, ситуация в мире станет непредсказуемой. Видимо, в таком контексте вряд ли можно ожидать заметной теплоты в американо-российских отношениях. Их развитие будет определять несколько факторов. Во-первых, если у власти в России в конце концов останется нынешний круг действующих лиц, то авторитарной в своей основе власти для поддержания легитимности необходимы выдуманные враги. Лучше всего на эту роль подходят Соединенные Штаты. Это станет неизбежным источником трения. Во-вторых, американцы все более негативно относятся к антидемократическим инициативам Кремля, особенно после выборов в Думу и откровенной нейтрализации властями любой оппозиции. В такой ситуации в своем общении с Россией американское правительство будет вынуждено считаться с превалирующим в США общественным мнением. И Кремль вряд ли должен рассчитывать на то, что он добьется столь желаемого для него проявления уважения со стороны западных столиц, что также станет поводом для напряженности в отношениях. В том, что касается перспектив социального и экономического развития России, как вы считаете, стоит ли россиянам ожидать в новом году исполнения естественных в выборный год предсказаний о высоком экономическом росте, повышении социальных выплат? Когда российская бюрократия функционирует вне контроля демократических институций, никто не может гарантировать стабильность экономики, подверженной ее вмешательству. Если к этому добавить опасность повышающейся инфляции, значительного роста цен на продукты питания, то ингредиенты потенциальных социальных проблем налицо. Парадоксально, правда, то, что любой международный конфликт, в результате которого цены на нефть подпрыгнут, поможет России поддержать внутреннюю экономическую стабильность. Необходимо отдать должное Владимиру Путину за то, что в его бытность президентом российское правительство проявляло фискальную сдержанность. И направив часть беспрецедентного потока нефтедолларов на финансирование социальных и некоторых экономических программ, смогло предотвратить губительный скачок инфляции. В том, что касается будущего, несмотря на свои заявления о готовности превратить Россию то в процветающую промышленную державу, то в главного мирового поставщика энергоресурсов, то в источник высоких технологий, у президента Путина, как мне кажется, нет реального плана экономических преобразований. Лучшим планом, достойным России, был бы план утверждения правового общества, который бы гарантировал нормальное экономическое развитие страны. Но на это россиянам в новом году не приходится надеяться. Это был Дэвид Саттер, американский политолог, сотрудник Гуверовского института.
Материал подготовил мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:15. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутске 25 домов в микрорайоне Марха остаются без тепла. Температура воздуха в городе сегодня утром была -37 градусов. Несколько сот жителей Махачкалы, остающиеся без электроснабжения, в субботу перекрыли основные магистрали города. В Калуге совершено нападение на две протестантские церкви. Никто не пострадал. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Проведет ее сегодня Владимир Бабурин, а в гостях у него уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Слушайте программу «Лицом к лицу» в 2 часа дня. Ну а я продолжаю программу «Свобода в полдень». В современной России новогодний праздник с недавних пор открывает официальные 10-дневные каникулы. Для многих они становятся испытанием на прочность семьи и собственной способности организовывать свободное время. Как свидетельствуют специалисты, такие навыки утрачены или вообще не существуют. Поэтому долгие праздники в России сопряжены не только с отдыхом, но и с возможностью конфликтов. О Новом годе по-русски мой коллега Андрей Шары беседовал с известным московским психологом Ольгой Маховской.
Россияне любят, как известно, во время праздников большие застолья, из которых тяжело выходить. Это указывает на то, что мы относимся к эпилептоидному типу. Люди склонны накапливать напряжение, потом к таким каким-то бурным разрядкам. Вот. И это мы видим по традиционному такому типу празднования. То для большинства Новый год – это повод изрядно поесть, выпить, полежать на диване. Другое дело, что внешний стандарт жизни поменялся настолько, что это традиционное распущение во время праздника как-то ставится под сомнение и очень часто является поводом для внутрисемейных разборок и ссор.
Сколь сильно новые общественные условия влияют на вот эти психологические установки россиян? За минувшие 2 или 1.5 десятилетия, когда появилась возможность выезда, разнообразились возможности досуга, изменился ли тип времяпровождения праздников у россиян или традиция по-прежнему сильнее?
Традиция сильнее, более того, происходит своего рода откат. Мы вспоминаем традицию, нам она вдруг нравится, нам кажется, что мы посмотрели мир уже, достаточно его узнали, и сравнение, безусловно, в нашу пользу. А статистика показывает, что всего 5% россиян смогли выехать хотя бы один раз за границу и посмотреть своими глазами, как живут люди за рубежом. А тем не менее, 70% россиян сегодня смело рассуждают о преимуществах русских перед другими народами.
Мне встречались выкладки, согласно которым после таких вот долгих праздников, 10-дневных, возрастает число семейных ссор, возрастает нервное напряжение, таким образом праздники не столько разгрузка, столько повод для нового эмоционального опустошения своего рода. Вы согласны с такими выводами?
Ну, есть повод для беспокойств, помимо того, что традиционно некоторые граждане входят в запой, потом это составляет головную боль и огромную проблему для членов семьи, по-особому складываются и развиваются отношения в семьях так называемых средних менеджеров, которых мы иногда комплиментарно называем средним классом, а вместе с новыми экономическими стандартами, конкуренции, партнерством. Мы пустили в свою семью, дали проникнуть экономическим отношениям в нашу частную жизнь. Если в советские времена она была как бы в подполье, она была скрыта от класса общественности или держалась под жестким контролем, то сегодня мы относимся к своей семье как к маленькой корпорации, отношения с которой может быть пересмотрены, переоценены, и, соответственно, партнер может быть уволен. Новый год, релокация Нового года состоит еще в том, что он, конечно, стимулирует детские ожидания и является всегда символическим таким периодом подведения итога. Если семейные ценности раньше они не подвергались сомнению, потому что казалось, что семья навсегда, то сегодня семья может меняться, супругов можно менять.
Верно ли я интерпретирую ваши слова, полагая, что совокупность тех факторов, о которых вы говорите, она приводит к тому, что риск серьезных конфликтов, предпосылок для развода в ходе таких длинных праздников, когда еще и подводятся итоги года, возрастает?
Да, конечно. В совокупности семья подвергается очень сильным испытаниям. Именно праздничные дни. На повестке дня у российской семьи, которой так трудно, вопрос, как организовать времяпрепровождение в праздничные дни, так чтобы отношения не испортились, а укрепились.
Вы упомянули о том, что для россиян характерен так называемый, если я не ошибаюсь, в термине эпилептоидный тип сознания. Чуть подробнее о том, что это такое, какие еще бывают типы?
Типов бывает много. Эпилептоидный тип предполагает высокую напряженность, готовность преодолевать огромные трудности, настойчивость в достижении цели, ригидность, то есть такая тяжелая очень тяжело менять установки, цели. Если что-то приходит в голову такому человеку, то он становится одержимым. Теория об апеллятивности русского характера, она была выдвинута 10 лет назад Ксенией Касьяновой, которая проводила огромные исследования с использованием клинических методов, потому что апеллятивный тип – это, вообще говоря, клиническая характеристика. Она указывает на некоторую тенденцию в характере, такой радикал общий для нас всех, при том, что мы очень разные люди. Тесты показали, что эпилептоидность очень ярко проявляется. Одна из причин, по которой наши мужчины пьют, это и попытка смягчить вот эту вот колоссальную эмоциональную, психоэмоциональную напряженность, которая накапливается у людей эпилептоидного типа.
Это связано с национальными особенностями или с какими-то, я не знаю, с генетическим фондом нации, или это следствие общественно-политических условий, в которых Россия находится, или то и другое?
Думаю, что это и другое. Ксения Косянова считает, что это генотип, то есть это надолго. В ситуациях каких-то преодоления трудностей, войны, революции, мы видим, как этот паш расцветает. И, в общем-то, можно сказать, что является благоприятным, он спасает в ситуациях. Но там, где нужна систематическая работа, высокая маневренность, готовность переоценивать ситуации, подвижность, контактность, компромиссность, а тогда этот тип сбоит, потому что он плохо переносит критику со стороны. Такой тип плохо переоценивает ситуацию. Более того, он практически не видит вариантов.
А может быть, есть какая-то нация, у которой стоило бы поучиться ее поведению во время праздников? Как вы считаете?
Мне кажется, что у каждой нации свои праздники. Вот затяжные застолья не выдержит никто. Вместе с тем, нам всегда кажется, что это какая-то легковесная манера проводить вечеринки у американцев. Или, например, итальянцы по сравнению с русскими, нам кажется, что они очень много едят и мало пьют. Вот генотип находит свой праздник. Я не думаю, что можно перевоспитать целую нацию, научить себя проводить время как-то по-другому. Скорее всего, поскольку у нас эпилептоидность выражена в разных пропорциях, и все-таки воспитание, тренировка тоже дает о себе знать, мы подбираем для себя наиболее приятные для нас способы проведения время. Помимо русские отличаются еще и тем, что они до сих пор предпочитают спать. Вот сон оказывается тоже способом национального досуга, что тоже характерно для эпилептоидного типа. Бурные разрядки, потом расслабление, отдых, опять накопление энергии, опять бурная разрядка и опять отвалиться на диван и уснуть.
Ну, таково мнение известного московского психолога Ольги Маховской. С ней беседовал мой коллега Андрей Шарый. Рождественско-новогодние традиции в России уходят корнями в народные верования и обычаи. Многие из них сегодня забыты, утрачено сакральное и символическое значение праздников. О том, как прежде встречали Рождество и Новый год на Руси, рассказывает заместитель директора Петербургского института теории искусств Анна Некрылова.
Раньше все это основывалось на крестьянском миропонимании. 19 век уже знал и дворянский Новый год, и дворянское Рождество, и купеческое Рождество. Новый год не был очень большим праздником. Большим праздником было Рождество и, соответственно, Крещение. То есть те две даты, которые обрамляли святки. Рождество всегда ведь отмечалось обязательным постом, но первой звезды не ели. И затем весь этот день Рождества Христова, он проходил под знаком именно Рождества младенца. Спасителя. Рождественский стол всегда был умиротворенным, тихим, торжественным, без всякой объедаловки. Можно было выпить, но чуть-чуть. Родился Христос, он маленький совсем. И только что родился Новый год или рождается. Поэтому нельзя шуметь их, нельзя спугнуть их, нельзя потревожить. Их нужно лелеять, и народное замечательное слово «пестовать». В Новый год, вот именно в Рождество, это было время детей. Начало года, детство человечества, Христос, который еще младенец, дети. Воспринимались как искорки младенца Христа. Они воплощают вот эту идею чистоты, безгрешности, начала года, начала истории человечества, начала рода и семьи. К детям относились архисерьезно, архипочтительно. Нельзя было себе позволить детей не приветить. Их надо было выслушать и одарить. Пекли специальные печенья в виде животных домашних. Козочки, баранчики, коровки. При этом обязательно произносили бычки мальчикам, а коровки девочкам. овечкам, овечки девочкам, а баранчики мальчикам. Еще утверждался их пол, их назначение. Более широко в России были в ходу, что ли, хождение со звездой. Дети назывались христославцы. Детским христославцам всегда тоже открывали двери. Они хорошо встречались, чтобы вот и год был хороший. С этой звездой ходили от дома к дому. Сводилось все к одному, к поздравлению с Рождеством Христовым и просьба обращения к Христу, чтобы летечко было теплое, чтобы вовремя птицы прилетели, чтобы урожай был, чтобы все были здоровы. И когда ты ходишь со звездой и обходишь дворы, то ты как бы застолбляешь вот это пространство, ты делаешь его культурным. Новый год отличался столом, конечно, обильным таким, сытным столом, разнообразным, мясным, жирным. Вот если рождественский стол был скромный, тихий, спокойный, то вот это был прямая противоположность. Потом история ведется, что хождение в другой отрезок времени должно быть оформлено и проходить гладко, то есть нельзя прерывать. Ну, скажем, спать нельзя в эту ночь. Ты обязан был веселиться, обязан был есть, обязан был пить, обязан был прыгать, танцевать и прочее, созвать гостей, самому ходить в гости, потому что если ты всего этого не сделал, то это скажется и на космоприродном универсуме. То есть наступит поздно очень весна, урожай будет плохой. Новый год надо было изобразить благополучие. То, что мы съели на Новый год, оно у нас потом и будет в течение года. То, что мы пропели, исполнили и разыграли, оно и получится. Почему, скажем, на Новый год ходили, снег пололи, извините? Почему вытаскивали плуг и трясли его? Или почему мужики выходили, ну, где-то в Новый год, вот идет снег, красота ведь необыкновенная. Они в красных рубахах с косами и косят этот снег. Потому что надо было сделать как программа, вот изобразить все. И если я вот тут это изображу, то оно потом случится и будет хорошо.
Рассказывала заместитель директора Петербургского института теории искусств Анна Некрылова. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Прежде чем продолжить программу, я напомню, что сегодня воскресенье, а значит с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» вы услышите много всего разного. Я расскажу вам буквально о некоторых только темах. В гостях у программы «Читаем журналы» – журнал «Про здоровье». Социолог Борис Дубин прокомментирует события года. – И, кроме того, традиционные воскресные программы цикла «Свободный день» от А до Я, «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», а также спорт, новости, музыка и многое другое. Итак, слушайте цикл передачи «Свободный день» с 2 часов до 8 вечера по московскому времени. Ну, а нашу программу, программу «Свобода в полдень», продолжат постоянные рубрики, а именно отчет об итогах экономических недель, рубрика «Бизнес Вик», также рубрика «Исторический календарь», а в конце программы слушайте репортаж корреспондента «Радио Свободы» из Германии о том, как Катарина Витт, известнейшая фигуристка, прощается с большим и с малым льдом, и что она будет делать дальше. Все это будет во второй части программы «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане ранен военнослужащий. Как сообщает «Интерфакс», это произошло при обстреле контрольно-пропускного пункта в селении Гимры Унцукульского района. В Якутске 25 домов в микрорайоне Марха остаются без тепла. Температура воздуха в городе сегодня утром была минус 37 градусов. В Калуге совершено нападение на две протестантские церкви. Никто не пострадал. По данным радиостанции «Эхо Москвы», в ночь на 28 декабря группа неизвестных закидала бутылками и обстреляла из пневматического оружия церковь Возрождения и церковь Благодати. В России серьезно нарушается право на неприкосновенность частной жизни, считает правозащитная группа Privacy International. Правозащитники ставят также под сомнение неприкосновенность частной жизни в США и ряде европейских стран, что вызвано усилением борьбы с терроризмом. В египетском городе Александрия под завалами рухнувшего неделю назад дома найдены тела новых жертв. По последним данным, трагедия унесла жизни 35 человек. Разбор завалов завершается. Иран начал строительство новой атомной электростанции. По сообщению властей, строительство 360-мегаваттного ядерного реактора на юго-западе страны будут вести иранские специалисты под надзором Международного атомного агентства. В Пакистане 2 человека погибли, подорвавшись на собственной бомбе. Власти полагают, что смертники собирались совершить нападение на бывшего министра по делам религии Мухаммада Эйяз-уль-Хука. Из-за штормовой погоды Сахалин на время оказался отрезанным от внешнего мира. Прекращена работа паромной переправы Ванино-Холмск. В аэропорту столицы Казахстана Астане аварийную посадку совершил пассажирский самолет МД-83. Никто не пострадал. На борту находился 101 человек.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди наша постоянная рубрика, воскресная рубрика «Исторический календарь», в которой речь идет о знаменательных событиях и датах предстоящей недели.
Первого декабря 1866 года начальником сыскной полиции Петербурга назначен сыщик Иван Путилин. Путилин отлично знал жизнь дна и законы преступного мира. Юрист Анатолий Кони вспоминал: «По природе своей Путилин был чрезвычайно даровит и как бы создан для своей должности. Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная наблюдательность, в которой было какое-то особое чутье, заставляющее его вглядываться в то, мимо чего все проходили безучастно, соединялись в нем со спокойной сдержанностью, большим юмором и своеобразным лукавым добродушием. Азартный сыщик уже в пожилом возрасте Путилин сетовал: «Прежде вор был видный во всех статьях, а теперь что, жалкий, плюгавый».
1 января 379 года в Кесарее Кеппадокийской, современный город Кейсери, в возрасте 49 лет умер греческий богослов Василий Великий. Он происходил из знатной и богатой семьи, принявшей христианство. Дед Василия был мучеником, а пятеро из его 10 братьев и сестер причислены к лику святых. Человек редких способностей, математик, философ, лингвист, Василий оказался также талантливым проповедником. Его сочинения «Любомудрие» и «Шестоднев» оставили след во всех славянских литературах. Будучи епископом, он объединял ортодоксальных христиан и противоборствовал ереси арианства. Римский император Валент, расположенный к арианам, которые требовали ссылки Василия, сдался перед бесстрашием епископа и с почтением отступился от него.
2 января 1837 года родился русский пианист и композитор Милий Балакирев, автор романсов, песен и симфонических баллад. Thank you.
3 января 1909 года американские газеты подвели итоги развития молодой индустрии – производства живых картин. 40 миллионов долларов в год – таков был оборот американского кинобизнеса, а обслуживало его более 100 тысяч человек. К 1909 году в Соединенных Штатах насчитывалось до 10 тысяч кинотеатров. По статистике, каждый второй американец ходил в кино раз в неделю. Билет тогда стоил 10 центов.
4 января 1131 года родился датский король Вальдемар I Великий, заложивший основы централизованной монархии. Свое имя король получил в честь прадеда по матери, киевского князя Владимира Мономаха. В жены он взял новгородскую княжну Софью. Одержав победу над соперниками Свеном и Кнудом, Вальдемар занял престол в возрасте 26 лет. На его счету несколько крестовых походов против палапских славян, венедов. В главном в ту пору европейском конфликте между Священной Римской империей и германской нацией и папством Вальдемар встал на сторону императора Фридриха Барбароссы. В родной Дании Вальдемар усиленно насаждал немецкую рыцарскую культуру.
Января 1914 года американский автомобильный магнат Генри Форд рассказал о новшествах на производстве, где трудились 25 тысяч человек. Первое – это введение минимальной зарплаты, причем даже мальчишкам, подметающим пол в цехах, $5 в день. Второе – распределение 10-миллионной прибыли за последний год между всеми, кто трудится на заводах. Еще одно новшество коснулось графика работы – введение 3-8-часовых смен вместо 2-9-часовых, что позволяло нанять еще несколько тысяч рабочих. План защищал рабочих от несправедливых увольнений. Действия предпринимателя покоились на убеждении, что социальная справедливость начинается в собственном доме.
6 января 1827 года в Петербурге торжественно открылась военная галерея Зимнего дворца с портретами военачальников, героев Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. 332 портрета русских генералов написал английский художник Джордж Доу при участии русских мастеров Голике и Полякова. Во время пожара Зимнего дворца 1838 года полотна военной галереи спасены солдатами дворцовой роты.
Редактор рубрики «Исторический календарь» Леонид Гержой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжит программу рубрика «Бизнес Уик». Иван Трефилов подводит экономические итоги недели.
Объем ВВП России в 2007 году составит в пересчете 1 триллион 250 миллионов долларов, прогнозирует вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. В 2006 году общий объем экономики России в пересчете по соответствующему курсу составил 985 миллиардов долларов. Исходя из прогноза министра финансов, объем ВВП России в 2007 году окажется почти в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема ВВП Китая, экономика которого к началу 2008 года может стать третьей в мире после американской и японской. Министерство промышленности и энергетики России представило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2020 года, сообщил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что она предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а общего производства электроэнергии на 80%. Кроме того, в структуре топливного баланса российской электроэнергетики предполагается увеличение доли угля и атомной генерации при сокращении доли природного газа. говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Надо посмотреть максимально внимательно на все возможные увязки, на то, как эта генеральная схема будет связана не только с газом или с углем, или с другими альтернативными источниками, но как она будет связана с развитием транспорта, дальше с развитием транспортного машиностроения, с развитием металлургии. Ну и, в общем, так можно дойти опять до руды.
Средняя продолжительность жизни российских граждан к 2010 году увеличится на один год по сравнению с нынешним показателем – до 68,5 лет, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. Он также сказал, что размер среднегодовой пенсии и минимальный размер оплаты труда будут доведены до прожиточного минимума, установленного в стране к концу 2009 и к 2010 годам соответственно. Вместе с тем, по словам Александра Жукова, в России пока не сокращается разрыв между наиболее бедными и наиболее богатыми гражданами.
В смысле роста доходов населения нам не удалось пока решить одну, но весьма важную задачу – это сокращение разрыва между бедными и богатыми. Здесь так называемый коэффициент фондов, это соотношение доходов 10% наиболее богатых, наиболее бедных слоев населения, даже несколько вырос. Если целевой уровень был 14,4 раза, то этот коэффициент достиг величины 15,3.
Объем вводимого в эксплуатацию жилья в России в 2007 году увеличится на 30% по сравнению с показателем прошлого года и составит 66 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель министра регионального развития Сергей Круглик. При этом существующие темпы строительства, по его словам, позволяют надеяться, что планируемый к 2010 году показатель уровня ввода жилья 80 миллионов квадратных метров может быть достигнут уже в 2009 году. Тем не менее, как прогнозирует Сергей Круглик, темпы роста жилищного строительства в стране в следующие годы будут снижаться.
Не может экономика развиваться на уровне 6,5%, либо 7%. И 30% – один из секторов экономики. Да? То есть это уже, смотрите, в 4 раза превосходит по темпам роста уровень развития строительства. Темпы жилищного строительства, я думаю, сейчас они вернутся в рамки программы на уровне 11, 12, 13% в год. И это нормальные темпы, чтобы не выпрыгивать как бы из общей тенденции. И то это будет 2 раза превосходить темпы уровня остальных отраслей экономики.
В России неизбежен рост банковских ставок по кредитам и депозитам частных лиц, считает президент, председатель правления Государственного Сбербанка Герман Греф. По мнению экспертов, этот процесс неизбежен на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции, а также трудностей, с которыми сейчас сталкиваются банки при привлечении заемных средств. Такое же мнение и у президента другого государственного банка, ВТБ-24, Михаила Задорнова.
К сожалению, тенденция постепенного снижения ставок, она сначала прекратилась, а теперь шаг за шагом произойдет повышение ставок по и депозитам физических лиц, и по кредитам. Я думаю, что оно не будет очень значительным, это все в пределах процента, 1,5%. Но надо понимать, что этого никак не избежать.
Государственный банк ВТБ, один из крупнейших в России, продал свою долю в Европейском аэрокосмическом консорциуме EADS Государственному российскому банку развития за 995 миллионов евро. ВТБ принадлежало 5% акций Европейского консорциума, купленных им в 2006 году за 1 миллиард евро. По словам председателя ВТБ Андрея Костина, в перспективе этот пакет может быть передан создаваемой в России Объединенной авиастроительной корпорации, контролируемой государством. В состав Европейского аэрокосмического консорциума EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель «Титана», и американская корпорация «Боинг» подписали соглашение на поставку изделий из «Титана». Как говорится в совместном сообщении компаний, общая стоимость контракта, рассчитанного на 2011-2015 годы, составит более 1 миллиарда долларов.
Это была рубрика «Бизнес Вик». Экономические итоги недели подводил мой коллега Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. И я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутске 25 домов в микрорайоне Марха остаются без тепла. Температура воздуха в городе сегодня утром была минус 37 градусов. Несколько сот жителей Махачкалы, остающиеся без электроснабжения, в субботу перекрыли основные магистрали города. Как сообщает интернет-издание «Кавказский узел», в результате столкновений протестующих с водителями машин есть пострадавшие. В Калуге совершено нападение на две протестантские церкви. Никто не пострадал. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Всемирно известная профессиональная фигуристка, которую называли «принцессой на льду», в прошлом многократная чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр, гордость ГДР, Катарина Витт объявила о том, что вскоре навсегда покинет лед. Произойдет это весной 2008 года после прощального турне, в маршрут которого входит, кстати, и Москва. О самых ярких событиях в жизни этой незаурядной спортсменки рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Из 42 лет своей жизни 37 Катарина Витт провела, можно сказать, на льду. Яркая и обаятельная Кати, как зовут ее все в Германии, наверное, самая популярная в стране фигура из бывших героев спорта ГДР. Сообщив на ток-шоу Йоханнеса Кернера о своем решении повесить коньки на гвоздь, бывшая снегурочка Деда Мороза Хонекера, железная, по мнению многих, Кати, неожиданно для всех и для себя самой расплакалась. К слезам Катарины Витт я еще вернусь, а пока несколько фактов. Катарина Витт после ее второй победы на Олимпийских играх в 1988 году в Калгари была названа журналом «Тайм», цитата, «самым прекрасным лицом социализма», конец цитаты. Она была первой спортсменкой ГДР, которой была разрешена профессиональная карьера в американском шоу «Holiday on Ice». Но Витт, воспитанная в социалистическом послушании, всегда обладала сильной волей и всегда умела удивлять. Особенно ярко ее характер проявился после объединения страны. В 1994 году она сделала попытку вернуться в любительский спорт, выступив уже за объединенную Германию на Олимпийских играх в Лиллехаммере. Двукратная олимпийская чемпионка заняла, однако, тогда лишь 7-е место. Но само участие в том турнире было очень важным, значимым событием в жизни Витт. Говорит Катарина Витт. «Я довольно поздно осознала, что мои родители никогда не могли присутствовать на моих главных турнирах. И поэтому одной из причин, почему я поехала в Лиллехаммер, было желание и возможность пригласить свою семью и друзей, чтобы они смогли почувствовать и пережить вместе со мной то, что являлось для меня в течение долгих лет самым главным в жизни – лед, творчество на льду». Хотя Катарина и была в ГДР гордостью страны, но тем не менее задание следить за ней имели несколько стукачей штази. Когда же недавно выяснилось, что одним из них был нынешний тренер лучшей немецкой пары Инга Штойер, то Витт выступила с осуждением развязанной против него кампании. В 1998 году Кати еще раз удивила своих поклонников в Германии и других странах, снявшись обнаженной для «Плейбоя». И журнал второй раз в своей истории после номера с Мерлин Монро был во всем мире полностью распродан. На ток-шоу присутствовали родители Катарины. На вопрос, как они восприняли фото для «Плейбоя», Катарина рассказала. «Моим родителям я сказала об этом в самый последний момент, до того не решалась и дотянула до выхода журнала. И вот я сказала: «Папа, мама, я должна вам кое в чем признаться. Я разделась для «Плейбоя». И я показала им фотографии. Они нашли их красивыми, и инцидент был исчерпан». Папа Катарины Витт все же добавил: «Я был страшно расстроен. Для меня это было катастрофой. Но в конце концов я справился со своими чувствами». Сильная и сексапильная Витт, однако, так и не нашла в жизни своего мужчину. Все ее романы быстро заканчивались. О том, печалит ли это ее, она предпочитает не говорить. Зато всей Германии знаком ее звонкий и заразительный смех. У Кати Витт хорошее чувство юмора. В конце шоу она, глядя на себя как бы со стороны, сказала: «Наконец-то эта корова все-таки уйдет со льда». Слезы Катарины в начале ток-шоу, о которых я упоминал, были для многих не только неожиданны, но и вообще малопонятны. Катарина же сказала, что воспринимает свой уход со льда как потерю свободы, чем еще больше удивила публику, но затем она объяснила. Я ведь покидаю зону безопасности, зону своей профессии, где мне все до тонкости известно. Я уже не делаю тройных прыжков, на то существуют более юные таланты, нынешние чемпионы, и я не сравниваюсь с ними. Но я знаю в этом своем мире всех и все, и все знают меня, это тоже моя семья. И теперь я покидаю этот круг, и мне предстоит создать себе новую профессиональную семью. В семье фигуристов все было ясно. Я знала, кто я, что я могу и чего я стою, и там я была признана. И именно в этом была свобода. Шестикратная чемпионка Европы, четырехкратная чемпионка мира, двухкратная чемпионка Олимпийских игр, Катарина Вит уже сейчас успешно выступает в новых ролях. Например, в роли ведущей в немецком телешоу «Звезды на льду». У нее уже есть немало предложений комментировать турниры по фигурному катанию. Немцы перед Новым годом традиционно желают друг другу «Guten Rutsch», то есть хорошего скольжения. Это пожелание плавно проскользить из старого года в новый. Похоже, что как Кате Вит удалось плавно проскользить из ГДРовской жизни в общегерманскую, ей также удастся и следующий сложный элемент на льду жизни – плавно проскользить в уже начатые успешные карьеры телеведущие и продюсеры ледовых шоу в Европе и Америке.
Катарина Вит.
Материал подготовил Юрий Векслер. 25 января в первом павильоне Мосфильма в шестой раз будет вручена премия Академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». Первый тур голосования закончен, номинанты на премию известны, рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
«Золотой орел» присуждается в 20 номинациях, и в 6 из них представлен фильм Никиты Михалкова «12», причем в списке претендентов на звание лучшего актера все 12 сыгравших в этой картине. Те же 6 позиций у «Путешествия с домашними животными» Веры Сторожевой, 5 номинаций у «Простых вещей» Алексея Попогребского, 4 у «Артистки» Станислава Говорухина и 3 у «Монголы» Сергея Бодрова. Я называю фильмы, которые заявлены в основных номинациях, хотя имена Говорухиной и Сторожевой в списке лучших режиссеров отсутствуют. «Золотой орел» награждает также телевизионные сериалы. Тут «Билет в гарем», «Ленинград», «На пути к сердцу», «Девять жизней Нестора Махно», «Завещание Ленина» и «Кадетство». То есть продукция Первого канала, канала России и СТС. К изумлению кинокритиков, в списке актеров, номинированных за роль на телевидении, не оказалось Павла Деревянко, превосходно сыгравшего Нестора Махно. На претензии председатель экспертного совета Кирилл Разлогов отвечал, что таковы результаты голосования академиков. Вторая проблема состоит в том, что в списках фамилии людей, которые умерли, то есть Александра Татарского, лидера мультипликационного проекта «Гора самоцветов» и актера Андрея Краско, роль в телефильме «Частный заказ». Согласитесь, негоже заставлять людей делать выбор между живыми и мертвыми, но специальных призов у «Золотого орла» не предусмотрено. В номинациях нет и фильма «Сакурова» Александра, но не по вине экспертов «Золотого орла» или членов Академии. Кирилл Разлогов объясняет.
Да, Александр Николаевич заявил о том, что он не хочет участвовать в конкурсе. На мой взгляд, такого рода заявления не имеют никакой юридической силы. К голосованию академиков, критиков или кого-то еще, кто решает, какие картины более достойны, мнение их авторов с того момента, как картина публично показана и публично продемонстрирована, не имеет значения. К сожалению, президиум академии не разделяет мои убежденности в этом плане. Коль скоро все художники, все понимают, других художников пошли навстречу Александру Николаевичу и картину из конкурса. Она не участвовала в голосовании академиков. Обычно это как бы причина этого психологически в том, что либо человек считает себя выше любого конкурса, либо, считая себя выше любого конкурса, не хочет оказаться в аутсайдерах. Хотя картина Александра лично, мне кажется, картина выдающаяся.
Еще недоумение кинопрессы вызывает то, что 12 актеров выдвинуты на премию за роли в фильме Михалкова. Обычно в списке не более 3 фамилий, а тут вместе с Виктором Сухоруковым роль в фильме «Агитбригада. Бей врага» и Федором Бондарчуком из картины «Тиски» аж 14. Нас заверили, что если все они выиграют как один, то статуэтку получит каждый. Кто получит деньги, неясно. Многие считают, что «Золотой орел» награждает только людей своего ближнего круга. Говорят, что премию следовало бы назвать культ личности и даже известно какой личности – Никиты Михалкова. Дело в том, что помимо фильма самого Михалкова в четырех номинациях представлена картина Владимира Хатиненко «1612», к продюсированию которой причастен Михалков. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Ну а завершает программу «Свобода в полдень» наша постоянная рубрика «Моя неделя». И сегодня вполне логично, что мы дадим слово Деду Морозу. С настоящим Дедом Морозом Александром Струниным беседует Вероника Баде.
Неделя прошла очень хорошо. Я был в детском саду. За два дня провел 7 елок. Сменил 7 рубашек, потому что под шубой Деда Мороза очень жарко. Ребята очень контактные, очень любят Дедушку Мороза, потому что он добрый, потому что он приходит с подарками, потому что он говорит стихами. Но у меня вот такой случай был замечательный, который мне очень понравился. Едва я вручил только подарки детям, мальчик сразу открывает подарок свой, вынимает оттуда какую-то большую шоколадку, и Дедушке Морозу ее сует. Вот возьми, Дедушка Мороз, это тебе, это тебе. И я чувствую, все дети уже собрались мне дарить подарки. Но я сказал, что нет-нет, ребята, вы знаете, я уже старенький и сладкого не люблю.
А какими стихами говорит Дед Мороз?
У меня тут очень много родилось всяких стихов в эту неделю, потому что очень такая еще приятная, в этот год крысы, такое животное артистическое. И даже в «Московском комсомольце» опубликовали мою крысу, фотографию ее в газете, на конкурсе. Она верхом едет верхом на черепахе. И мы были очень рады. И стихами разразились в честь крысы. Я, в частности, написал: «Поэты дарят звуки лир любовницам, актрисам, но не упомнит грешный мир, чтобы их дарили крысам. Им подсыпают порошок, их травят, чем попало, но чтобы кто черкнул стишок, такого не бывало. Но есть и на Руси поэт, сам по рождению крыса, кто им готов создать сонет и подарить нарциссы».
Это кто же имеется в виду?
Имеется в виду я. Потому что я родился в 48-м году, а это год крысы. Окончается это стихотворение таким образом: «Год кабана идет к концу, шагает прочь невежда, в год крысы золото к лицу и желтая одежда. А вообще живи не трусь и будь душой здоровым, с крысиным годом Божьей Русь и с Рождеством Христовым».
Саш, а взрослых вы развлекаете в качестве Деда Мороза?
Ну а как же, конечно. Например, у меня было 2 корпоративки. Одна в научном центре правовой информации Минюста.
А как взрослые реагируют на Деда Мороза?
Вообще-то, на самом деле, никаких взрослых не бывает, потому что люди живут, честно говоря, так недолго, что не успевают состариться. С моей точки зрения Дедушки Мороза.
И даже повзрослеть не успевают, да?
Да, и поэтому, если чуть-чуть их, как говорится, поскрести так сверху, юмором, естественно, а не напильником, и они сразу становятся детьми. И очень хорошо они реагируют и на подарки, и на веселые шутки, и на добрые слова, ну и, конечно, там, на чудотворение. А я всякие еще чудеса с собой везу, показываю им. Они очень радуются, что, оказывается, все-таки чудеса возможны.
С Дедом Морозом Александром Струниным беседовала моя коллега Вероника Баде. И на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. Мне осталось лишь сообщить, что сразу после выпуска новостей в 1:07 по московскому времени в эфире «Свобода», программа «Время за рулем». Сегодня итоги автомобильного года будет подводить Вероника Баде и Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Оставайтесь на волнах Радио «Свобода», слушайте наши программы. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прессу в зал заседания не допустили. Все места были заняты людьми в штатском и студентами.
Цены на самую ходовую марку бензина АЕ-92 поднялись до 35-40.
Информация дает нам веские основания заявлять о серьезной угрозе для грузинского.
Гора названа пик Санта-Клауса. На него совершено восхождение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044.
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».